Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Мы снова вместе. Меня зовут Яков Файн. Сегодня я в Нью-Йорке. И сегодня опять какая-то стройка организовалась за окном. Поэтому, если будут некие шумы, извините, с этим я сделать ничего не могу. Но, надеюсь, будет все-таки слышимо и видимо. Ну, видимо, по крайней мере, будет наверняка. Канал у меня такой, знаете, такой теплый. Ламповый, смешанный о жизни, о политике, чисто дилетантский. Take my words with a grain of salt. То есть принимайте мои слова со щепоткой скептицизма. Ибо то, что я говорю, не есть истина. Зато мы с вами здесь можем общаться и говорить то, что хотим, as long as, постольку, поскольку мы будем оставаться здесь в рамках приличия. Сегодня 22 мая. Четверг. И с чем я вас и поздравляю. В Советском Союзе четверг был рыбный день. Помните? В четверг давали рыбу. Мы все не любили рыбу, потому как рыба была не очень хорошего качества. А когда был рыбный день в вашей столовке? Четверг только или вторник и четверг? Ну ладно, что-то я о грустном. Давайте лучше хочу вам напомнить, что сегодня прямой эфир. Поэтому я приветствую всех, кто пришел, не поленился. И оставляет комментарии прямо в чатике здесь же. Поэтому давайте я сразу поприветствую тех, кто уже пришел и говорит «Хей, Яков», говорит Елена. Good morning, Елена». Да, Таня пишет «Здравствуйте, Яков, и все, кто присоединился с утра, горошили убийством евреям в Вашингтоне». Жуть какая-то, да. Сейчас прочту вам новость. Елена пишет «So far I can hear well». То есть пока слышимость неплохая. Но там ходит один с отбойным молотком, угрожая. Не мне, но тем не менее, не знаю, как оно пройдет с этим хаммером. Hello World пишет Уинстон Черчилль. Таня пишет просто вчера по поводу рыбного дня. Что вчера? Что у вас было вчера? У вас рыба была вчера в меню? И надеюсь, особенно женщины, которые слушают меня, надеюсь, вы готовите дома регулярно. Хотя знаю некоторых женщин, которые тоже неплохого качества женщины, но они никогда не готовят. Знаете ли вы женщин, которые никогда не готовят? Меня интересуют семейные мужчины и семейные женщины. Я никому не расскажу, вы не волнуйтесь. И я не буду вас любить меньше за это. Мне просто интересно. Если да, то почему? А пока давайте прочитаем ваши комментарии, некоторые, которые были вчера. Сегодня будет и политика, и не политика. В общем, всякой твари по паре. Комментарии, которые оставляли люди вчера. Никит писал, Яков, а если бы вы жили один, без жены, чур меня, и не было бы своей квартиры, не думали, что проще, дешевле и работать с отеля All Inclusive? Хавка, шведский стол, ешь сколько хочешь, готовить или тратиться на доставку или ресторана не надо. В номере ежедневный клининг, убирать и мыть посуду не надо. Есть той же стретчинг, фитнес, акваэробика, джампинг, бассейны. Это оказалось дорого даже в маленьком городке в Украине. Да и насчет развлечений думать и тратиться не надо. Постоянно новые люди, концерты, игры в мафию, дискотеки. Я для себя посчитал, для меня тут намного было бы удобнее и даже дешевле жить так в пятизвездочном отеле в Турции, чем сейчас даже в маленьком городке в Украине. Из этого месседжа, во-первых, я понимаю, что у человека есть деньги на жизнь в гостинице. Значит, человек программист. По-другому не дано. То есть вы программист в Украине, который может работать удаленно. Соответственно, что вы делаете в Украине, езжайте в Турцию. Ну, я понимаю, надо, конечно, переплыть через речку Тису сначала, попасть куда-нибудь там в Румынию. Ну, добраться-то там можно как-то. И жить в Турции, и enjoy life. Жил ли бы я так? Я думаю, что вряд ли. Думаю, что вряд ли, потому как хочется чего-то домашнего. Вы говорите, all inclusive еда. А вы знаете такую народную мудрость? Еда еде рознь. Тот факт, что это all inclusive, не надо платить, это вовсе не значит, что у вас качественная еда. Я вот тут недельку на корабле был, на хорошем корабле, где еда была качественная, и то хочется домашней пищи. А приготовить, как вы будете там в гостинице готовить, в вашей пятизвездочной? Там что, плиточка есть или там грилёк небольшой? Будете вы готовить или вас устраивает вся эта еда? Ну, опять же, а как завести длительный роман? Вы живете в гостинице. Ну, я понимаю, вы человек постоянный, вы купили номер на месяц, два, три, а тут приехала девушка симпатичная, и у вас к ней организовалось чувство. А ей надо уезжать. Что вы будете, тоже сниматься? Или вы скажете, приходи ко мне в номер, оставайся у меня. Как создать семью? А детей рожать где? Тоже будете в гостинице пятизвездочной? На тему пятизвездочной гостиницы, которая дешевле, чем жить в маленьком городке в Украине, я I have my reservations. Я очень сомневаюсь. Ну, может быть, там 5 звездочек, но они такие маленькие-маленькие. Но все равно как 2 большие. Ну, в общем, подтвердите или опровергните. Стоит ли вообще нам, программистам, юным программистам, я-то менять ничего не буду, но молодым программистам, стоит ли жить в гостинице, вместо того, чтобы снимать квартиру или покупать дом. Гостиница в Турции, конечно, да. Я знаю, что Алла Борисовна Пугачева какое-то время жила в гостинице. Какой она жила в гостинице, я не помню. Либо в Питере она жила постоянно, либо в гостинице России у нее был номер закрепленный. Но мы с вами не Алла Борисовна Пугачева. И я для себя не вижу этого. Не вижу. Но сейчас, конечно, жить в маленьком городке Украины тоже, знаете, не позавидуешь. Алекс Рей писал, все верно, час про чую против Украины. Я говорил о том, что Путин не хочет договариваться, потому как он чувствует, что он побеждает, и готовит и дальше. Что, кстати, сегодня или вчера подтвердил Трамп. Я вам сейчас прочту. Но, тем не менее, я чуть-чуть еще комментарии прочитаю Алексу. Людей меньшая, в том возрастая. Людей количество уменьшается, усталость увеличивается в Украине. А цей простий господи президент веде себе з Путіним, як дівчина на першому побаченні. Червоніє, мнеться та крутить лівим тапком круги на піску. То есть он себя ведет с Путиным, как девушка, с девушкой на первое свидание краснеет и пальцем на песку что-то там вырисовывает. Пальцем ноги, я исхожу из этого. Время работает против Украины, действительно. Но меня удивляет, Алекс, у вас, украинцев, кроме как на Трампа, надежды нет вообще никого. Почему все украинцы, ну не все, большинство украинцев, и вы в том числе, позволяет себе обижать нашего президента, нашего рыжика? Прости, Господи, президент, вы пишете. Прости, Господи, президент, это Зеленский. А Трамп это просто президент. Не прости, Господи. Почему прости, Господи, президент обязан фиксировать в украинскую ситуацию? Почему? То есть вы исходите из того, что он должен, а ведет себя как девушка, вернее, как с девушкой на первом свидании, и поэтому он, прости Господи, президент. Какие еще у Украины шансы? Он не добился успехов пока. Хотя Зеленский вчера написал, единственный результат разговора между Путиным и Трампом, который был вот в понедельник, это обмен 1000 на 1000, который, кстати, будет сейчас производиться вот-вот на этой неделе. 1000 человек. Это речь президента Украины? Это что? Вместо того, чтобы сказать, блин, that's great, that's fantastic. 1000 людей, 1000 украинских военнопленных вернутся в семьи. То есть десятки тысяч людей получит какое-то resolution, какое-то разрешение проблем. Горе станет меньше у тысячи семей или более. Этого мало. Вы с глузду съехали, чи шо? Конечно, если все обгаживать, постоянно обгаживать и ругать нашего несчастного Трампа. У него не получается. Пока не получается. Но у вас нет надежды вообще. Вы не понимаете, дорогие украинцы, Ви не розумієте? Ви не розумієте, чи що, дядьку? Нет варіантів. Якщо Трамп не поможе, варіантів нет. Ще раз, який раз буду повторяти. Ситуація реальна, тільки реальна ситуація, без того, щоб наїжджати на нашого презика. Рыжик-презик. Он заявил, я сейчас даже, может быть, даже вам прочту. Он заявил недавно, где же он заявил недавно? Вот. Трамп в частном порядке сообщил европейским лидерам, что Путин не готов положить конец войне. Президент США сделал это признание после разговора с российским лидером на этой неделе, но отказался от дополнительных санкций. По словам трех человек, это я читаю Wall Street Journal, по словам трех человек, знакомых с ходом разговора в понедельник, президент Трамп сообщил европейским лидерам, что президент России Владимир Путин не готов положить конец войне в Украине, поскольку считает, что побеждает. Путин считает, что побеждает. Признанием было тем, во что европейские лидеры давно верили в отношении Путина, но это был первый раз, когда они это услышали, это от Трампа. Это также противоречило тому, что Трамп часто говорил публично, что он верит, что Путин искренне хочет мира. То есть Трамп врал из благих целей, не из благих целей, но он врал. Это надо признать. Он каждый раз говорил, что переговоры демонстрируют, и мы на шаг ближе к миру и так далее. Но я думаю, что вы уже, может быть, привыкли постепенно. Если пока Трамп не скажет после переговоров с Путиным «This was fucking great», значит, плохо было. Остальное выражаем надежду, мы стали лучше, было конструктивно, было по-честному, разговаривали. Все это больше. Это значит, ничего нечего сказать. И вот теперь, частным образом, он созвонился с руководителями европейских стран и говорит «Пацаны», говорит он, «ни хрена не получается». Они говорят такие, почему? Ну ты же Трамп, ты же самый мощный. А он говорит, ну это все мои фантазии, вы понимаете. А он говорит, а ему до фонаря Путина, ему не надо. А деньги предлагал, спрашивает Макрон. Предлагал. Предлагал экономическое развитие, the bright future. Не берет. Показывает средний палец Путин. Ему не надо. Как я вам уже вчера докладывал, у него все есть. Он посчитал, он взял калькулятор и посчитал, что если это война на истощение, а это да, война на истощение, то есть кто первый кончится на линии фронта пока, Украина или Россия? Он взял калькулятор и прикинул, их 30 миллионов, причем многие прячутся, не хотят идти воевать. А нас 145 миллионов. Причем раз в месяц у России на сегодня получается призвать в армию, в ряды армейские, 30 тысяч человек. Согласно их информации. А Украина не может этого себе позволить. И поэтому эти бойцы, перед которым надо, знаете, поклониться в пол, украинские солдаты, которые на передке, они их держат, россиян. Россияне получают хорошую зарплату, идут на передок. Подпитка 30 тысяч новых, потенциально 200-х. И война на истощение. Тормозные колодки. У вас есть вообще автомобиль? У кого-то есть автомобиль? А если есть, вы знаете, что бывают тормозные колодки. И вот когда вы тормозите на машине, это колодка такая, пластинка такая. Вот. Только не надо мне писать, что не во всех машинах сейчас они есть. Не надо. Тормозные колодки. Они контактируют с колесом и вот так стирают. И когда они стерлись до предела, уже там чуть-чуть осталось совсем. Иначе потом, если вы не поменяете тормозные колодки, они сотрутся. И начнут портить вам колесо, и тогда вам все будет стоить намного дороже. Это же то же самое. Только у России тормозные колодки вот такой ширины, а у Украины вот такой ширины. И они стираются, и у одних, и у других. Люди гибнут за металл. российские, но их много. И когда в Украине сотрут колодки полностью, в России они еще будут ого-го. По оружию они впереди. А где они позади вообще? В чем они позади по оружию? В танках, вроде бы, говорят, в танках. У них меньше танков, и большинство танков российская армия потеряла, украинская армия их уничтожила, и они не поддаются восстановлению. То есть, а новые танки, чтобы выпустить, требуется время. Но, с другой стороны, а танки и вот эти BMP, броневые машины пехоты, надо время, чтобы выпустить новые. Но у них все равно это налажено, они будут выпускать. С другой стороны, танки как бы не очень важны. Остальное у них как грязи. Просто как грязи. Снаряды, пули, патроны, артиллерийские снаряды, гаубиц хватает. Что там, самолеты? Самолеты. В Украине небольшое количество F-16 американских. Небольшое количество. Три из них уже потеряли. Но что более жалко, потеряли двух пилотов во время трех потерь самолетов, трех крушений, два пилота погибли, которых столько готовили. Жалко этих пилотов, естественно, но в Украине просто их единицы. Сколько там F-16? F-16, ну, 15. Больше? Не знаю, не уверен. Ну, 20 от силы. В России на сегодня, я посмотрел, порядка 120 истребителей, которые называются Су-35. Я даже не поленился, пошел, обратился за помощью к другу, чат GPT, и спросил, говорю, можешь сравнить F-16 и Су-35? В общем, F-16 не тянут, не так нельзя сказать, не тянут. Не тянут, но не, преимущества нет. Преимущество, я пошел, видите, он мне все расписал, роли, дизайны, вооружение, скорости и так далее. И в конце концов он вышел на summary, на вывод. F-16 идеальный для народов, страны народов, которые ищут такой гибкий и экономичный истребитель, у которого есть многие различные способности и совместимость с другим оружием НАТО. Точные удары, там, тыры-пыры. Су-35. Более в воздухе он имеет преимущество, несравнимая ни с кем маневренность и возможности для использования в длинных, long range operation, на дальние расстояния. Ну, даже будем говорить не так. Будем говорить, что они одинаковые по мощности. Су-35, который был сделан в 2010 году, и F-16, которые были сделаны в 1974 году. Пусть они одинаковые. У Украины их, допустим, 15, а у России Су-35 115. Мы говорим о войне на истощение. У Путина есть такой же калькулятор, как у меня. Я думаю, он может уже обратиться за помощью к другу. Ему ту же самую табличку покажут. Итак, какие шансы у Украины на какой-нибудь хороший исход, если вычеркнуть из этого нашего рыжика? Какие шансы? Есть два варианта. Один из них – капитуляция, чего мы, конечно, все не хотим. Но, опять же, я вам просто рассказываю, какие мысли в голову лезут. Но я ни в коем случае не даю никаких советов Украине. Естественно, нет. Капитуляция, которую никто не хочет, не позволит и так далее. И второй вариант – всеобщая мобилизация. Потому как на сегодня, если даже Украину завалить оружием, им неким стрелять. Я эту мантру повторял где-то раз в 3 месяца. Но меня никто не слушает. Откуда будет браться оружие? Оружие будет браться за деньги у Европы. То есть Соединенные Штаты Америки и наш рыжик, на которого плюется половина украинцев, Мне обидно, я 100 раз повторяю это, мне обидно. Ну, обидно, вы понимаете? Обидно. Нет у вас никого, кроме Рыжика, и вы его на него плюете. Всеобщая мобилизация. Это второй вариант. Если Украина решит двигаться на победу в бою, значит, надо просто, чтобы все мужчины, которые находятся сегодня в Украине, либо были на фронте, либо в учебках, либо на предприятиях, которые производят все для фронта, все для победы. Всеобщая супермобилизация. Это второй вариант. У Зеленского есть. Какой выберет вариант Украины, я не знаю. Но это такие как бы два основных. Либо оставить все как есть. Это будет третий, не основной. То есть что получится? Трамп еще побьется, попытается все-таки договориться с Путиным. Но если Путин скажет «нет» и все, тогда Трамп что скажет? Трамп скажет: «Окей, мы будем продолжать помогать Украине, но за деньги». Конечно, Трамп начнет снижать всяческие ограничения, которые сейчас есть, когда он говорит европейским странам: «Вот это можно продавать, а это нельзя продавать». И он скажет: «Хорошо, будем продавать. У Европы нечего продать». Европе нечего продать, но деньги они могут собрать для Украины. И тогда начнется вторая тема. Трамп будет продавать за деньги Европы Украине оружие. То есть Трамп, Штаты не бросят Украину, в этом плане нет. Но усилия по достижению мира за столом, переговором, Штаты прекратят. Ну или, по крайней мере, будут пытаться прекратить. Но еще раз говорю, если it takes two to tango, то есть если с нашей стороны, западных стран, будет поставляться оружие Украине, а это будет наверняка, надо, чтобы было кому его взять, принять, складировать, оформить, оприходовать, инвентаризация, отпечатки пальцев и так далее. То есть перестаньте плевать на Трампа, в очередной раз прошу. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Он не может лучше пока, он не может. Но у вас нет вариантов, люди. Я не знаю, я какой-то неубедительный я. Почему, не знаю, меня не слышат. Давайте я лучше почитаю ваши комментарии, а вдруг вы что-то напишите, что будет доказывать, что я не прав. Итак, Таня пишет: да, рыба, у вас вчера рыба была у Тани. Расскажите, как вы ее готовите, в печке, небось? Какую-нибудь бронзина? Бронзина – хорошая рыба. Бронзина, что там еще, всякие рыбы типа камбалы – классная рыба. Если wild salmon, то тоже хорошо. Надо говорить не salmon, как мы говорим на рунглиша, salmon. Ну ладно. Елена пишет: I cook home every day. Молодец, Елена. Объявляю вам благодарность от вашего мужа и семейства. Cinnamon nearby, welcome home. Вопросительный знак. Почему такой, какой скепсис? Да, да, I'm back in States. Королева, не знаю, что это, Леся пишет: витаю, Яко, витаю, Леся. Таня пишет: готовлю с удовольствием, но только для себя. Но только для себя не буду, максимум яичница, всегда сыр. У меня жена то же самое говорит. Когда она где-то одна, она как птичка что-то там поклюет. Но когда я на месте или дети, тогда другое дело. Жена преображается и получает удовольствие от готовки. Так, Дмитро пишет: по Бродвею я иду и не Бродвею. Как бы мне так побродветь, куда думать, где хотеть? Не понял. Пока не понял, но стихи, я так понимаю. Привет, Яков, пишет Танья. Тесла жил в гостинице, пишет Уинстон Черчилль. Вот видите, Тесла, ну, я не знаю, как у них тогда, у него тогда была с зарплатой, если он мог себе позволить такие дела. Так, Энди пишет: привет, Яков, я жил в отеле Асарлик в Бодруме. Номер стоил 180 в день. То есть 5400 в месяц. Зарплата не покроет эти расходы. Вот. Это уже как-то более-менее похоже на правду. То, что пишет Андрей. А то дешевле, чем в маленьком украинском городе. А в маленьком украинском городе, Андрей, вы жили? Попробуйте пожить в маленьком украинском городе. И почувствуйте разницу. Feel the difference. Балчук. Это гостиница, где жила Алла Борисовна. Балчук, это, по-моему, в Питере, да? В Питере пить. Покушать в Турции, Энди пишет, стоит $70 против 25 в России. То есть вы остаетесь в России, понимаю. Уинстон Черчилль, Трамп ничего не подтверждал. Это очередной фейк от The Wall Street Journal. Почему вы так считаете, что это фейк? Джордж пришел. Здравствуйте, Джордж. Уинстон пишет. CNN написала, что предположение об обмене военных – это предложение турецкой стороны. Но оказалось, что это было предложение российской стороны. Источники западных СМИ, как всегда, надежны. Предложение, не знаю, чье было, но уже и Дмитрий Песков сказал, что будем делать это как можно быстрее. Сегодня один из моих приятелей в Киеве написал, что там по Воздухофлотскому несутся какие-то типа скорой помощи, и кто-то ему ответил, что это вроде бы как начался уже обмен пленными. Да, Таня пишет, да, не врал Трамп, дипломатический язык. Да не врал Трамп, дипломатический язык. Таня боится, чтобы обидеть Трампа, я понимаю. Таня, я его тоже люблю, как и вы. Но когда он рассказывает, что был успех, а теперь говорит, что втихаря, в частном образом другое, то да. Митко пишет, какая неожиданность, Путин обманул Трампа. Нах обещать, что закончить войну, где обещаны санкции на Путина. С санкциями на Путина тоже проблема, конечно. То есть сначала наорали, и тот же самый Линдзи Грэм сказал, что у меня уже есть команда, контора такая, целых 70-80 сенаторов, которые готовы подписаться, чтобы вторичные санкции. Если, не дай бог, кто-то купит каплю нефти у России, получит глаз и санкции на 500%. То есть прекращается торговля. Например, если Индия покупает у России пару бочек нефти, с Индией торговать не будем. Ну, оно, конечно, звучит неплохо, но нереально. Кроме того, есть еще один нюанс. Если наложить на санкции и перестать покупать российскую нефть, то нефть, которая другая, остается на рынке, поднимается в цене. Правильно? То есть все равно кто-то будет покупать, если половина перестанут покупать, а вторая половина будет покупать у России, то цена увеличится, и опять неизвестно, кому повезло. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Не так все просто. Не так все просто. Как говорили в начале войны, не так все однозначно. Так, какие еще у вас комментарии? Бинстон пишет, вы не видите очевидного. Перемирие заключат в ближайшее время. Ну окей. Тогда я скажу, вот Уинстон Черчилль был прав. Опять был прав Уинстон Черчилль. Скажу, честно скажу. Будет заключено, я только буду за. Аким 2007 пишет, здравствуйте, Яков. Здравствуйте, Аким. И продолжает она, у Путина еще остались пилоты, способные летать на этих 35-х? Ну уж точно больше, чем пилоты, способных летать на F-16 в Украине. Я думаю, так. Уинстон пишет, не нужно сравнивать самолеты, важно, сколько расходников есть для этих самолетов. F-16 используется как летающее ПВО. Да уж, вот последняя авария, которая была, этот несчастный летчик отстреливал дроны. Взлетел и отстреливал дроны. Помимо расходников, есть еще одна важная фича. Насколько развита инфраструктура для тех или иных самолетов? У России наверняка организованы все ремонты и так далее, и запчасти для своих же самолетов. А построили ли уже американцы где-то ремонтные мастерские, поставили ли они запчасти для F-16? I don't know. Энди пишет, у Путина внешняя политика, типа дайте мне денег и ништяков, я вам перестану бить Украину. Это по отношению к Западу. Запад, еще раз говорю, в очередной раз, использует интересную политику. Они целуются, обнимаются с Зеленским, постукивает его по плечу, поглаживает его по плечу или по спине. That's it. И вся Украина обалдеет. Какие наши друзья, Макрон и Ижи с ними. Да? Ну-ну. Оставайтесь с Макроном. Яков, а как у тебя изменилось и изменилось ли отношение к Рыжику после его камбэка? Не изменилось. Он делает то, что он обещал. И сейчас продолжает делать то, что пообещал. Вот сейчас в Конгрессе, сегодня утречком, прямо раненькие, свежие новости, было голосование. И со счетом 215-214 прошел... Прошел его законопроект, предлагаемый Трампом и другими, связанный в частности с большими снижениями налогов, снижение, разрешение списывать больше денег с налогов, Что там еще? Да, если ты хочешь сидеть на Медикейде, то надо будет работать как-то типа для, ну, social work хотя бы. Но это, правда, будет в конце, через год, не раньше. Ну, в общем, he delivers. Он то, что обещал, то он делает. Юрий пишет, шел пятый месяц завершения войны за 24 часа, его никто за язык не тянул. Точно не тянул, но есть нюанс. Он сказал, что он закончит войну за 24 часа, Трамп. Но он же не сказал, когда начнутся, в какой именно день начнутся эти 24 часа. То есть мы не знаем, когда начинать считать. Таня пишет, Балчуг в Москве. Я не знаю, я никогда там не жил. Может быть, вы правы. Привет Сёмке. Пока не могу, Сёмка во Флориде. Джордж пишет, войну Индии и Пакистана за ночь закончили. Значит, возможно, если хотят. Ну да, сравнивайте войну Индии и Пакистана и этих. Да. Кстати, мы тут такую бомбу запузырили. Я сейчас вам покажу. Вообще, давайте сделаем так. Что у нас со временем? Да, я должен успеть. Я вам сейчас покажу одного мужика. Пока я буду вам про бомбу рассказывать новую, у нас тут свежая бомбочка. Я хочу, чтобы вы мне сказали, кто знает, кто это. Вот вы смотрите на экран и увидите одного мужчину, коротко стриженного. Кто это такой? А потом я вам что-то расскажу. Если угадаете, расскажу. Если не угадаете, наверное, тоже расскажу. Где же то, что мне нужно для вас? Ага, вот оно. А картинка где? Нет картинки, но я вам сейчас ее покажу по-другому. Одним словом, у нас появилась новая свежая бомбочка, которая была разработана, на удивление, быстро, на год раньше, чем мы все думали. Я вот сидел и думаю, когда она будет готова, вернее, я не думал. Ну где же она? Блин. Короче, это бомба B6113. Сейчас я ее быстро нагуглю, картинку. Это бомба, которая способна нести ядерный заряд. Images, какие-нибудь имиджи я вам покажу. Вот она. Вот они все стоят, красавчики. Ну, вот. Вот она, эта бомба. Называется B6113. Да, и вот наши построили очень быстро. Она модификация. У нас другие были бомбы. B6112, как нетрудно догадаться, или просто B61. Но, одним словом, они сделали новую бомбу, которая способна нести дофига вооружения. Более того, она пробивает на какую-то непонятную глубину вот эти укрепления всякие. Если будет кто-то сидеть под землей, она пробьет. Она может нести заряд в 20 раз больше, чем тротиловый эквивалент, чем был в Хиросиме и Нагасаки. В 20 раз больше это не самое большое, но учитывая комбинацию всего, она там очень быстрая, она очень глубокая и очень гибкая, и на разные самолеты может быть подцеплена. В общем, короче, у нас новая бомба, и особенно у нас тут радуются, потому что ее создали с опережением срока. Так. Мне интересно, никто пока не угадал, да, что это за человек. Уинстон Черчилль пишет «Боря в молодости». Нет, это не «Боря в молодости». SASDSD пишет «Бодибилдер грустный». Нет, это не он. Он не бодибилдер грустный. Пока еще больше никого нет? Нет, больше пока нет. Все-таки жду еще предложений. Что это за человек? Что это за человек? Он сегодня во всех новостях. Окей, давайте прочту вам еще кое-что интересное. Да, тут на ковер вызывали вчера. Вызывали Марко Рубио. На ковер имеется в виду в Конгресс. И конгрессмены его начали пытать и прожаривать, как у нас говорят. He was grilled. Его прожаривали и задавали ему море вопросов. И в частности... Во время одного из вопросов один из конгрессменов, его спросил. Ему сказал, так, мол, и так, ты когда был, претендовал, он же был сенатором раньше, Марко Рубио, теперь у нас министр иностранных дел, а был простым жалким сенатором. И он тогда топил сильно против Путина, что Путин преступник и все такое. А тут ему задают вопрос, прям в лоб. О, наконец-то, Тим молодец. Тим угадал. Его зовут этого человека Джонни Айв. Тим получает переходное красное знамя. Молодец, Тим. Ну, конечно, Тим живет в Техасе. То есть, как это в Техасе жить и не знать, кто такой Джонни Айв. Да, молодец. Про него расскажу пару слов. Да, так он его называл раньше, когда он был сенатором, что вот для него главный приоритет переговоры по прекращению конфликта в Украине, и Путин преступник. Вот, и тут были эти бурные слушания в Конгрессе вчера. Вчера, по-моему, они были. И ему задали вопрос. Является представитель Демократической партии Билл Китинг вспомнил резкую критику господином Рубио деятельности господина Путина, когда этот ведущий американский дипломат был сенатором, имеется в виду Рубио, и спросил его, по-прежнему ли он считает господина Путина военным преступником. Вот так в лоб взял и спросил у Рубио. Казалось бы, это ответ, который ожидается, это типа да или нет. Но нет, он отвечает Рубио. Во время войны в Украине были совершены преступления, и за это будет ответственность. Но сейчас наша цель – положить конец этой войне. Это такой был ответ на вопрос, считаете ли вы Путина военным преступником. И он дальше продолжил Рубио. Потому что, позвольте мне сказать вам, что каждый день, пока продолжается эта война, гибнут люди, еще больше людей получают увечья, и, честно говоря, совершается все больше военных преступлений. Но этот Китин, который задал вопрос, обвинил его в непоследовательности и в двусмысленности, пытался с этой стороны подойти с той, но Рубио стоял насмерть, и из него нельзя было выдавить. А позже господин Рубио ответил своему коллеге-республиканцу, заявив, что переговоры с Россией имеют смысл. Уже не говорит, что были успешными, конструктивными, правдивыми, имеет смысл. И добавил Рубио, если бы в 1961 году не было связи между США и Россией, то мир мог бы рухнуть во время Карибского кризиса. Ну, вы помните эти подводные лодки здесь у нас возле Майами, не будем повторяться. И дальше статья пишет, что президент 19 мая провел телефонный разговор, безуспешный, с Зеленским. Вот такая тема. То есть, ну что можно сказать? Он, конечно, юлит, как и положено дипломатам, не дает прямой ответ на прямой вопрос, но он хочет оставить себе какой-то рум. Он не хочет себе обрубать любые последующие возможности для бесед с Путиным. Если вы помните, в 2021 году у Байдена спросили в лоб, считаете ли вы Путина убийцей? Он сказал «да». И больше 3 года они не говорили. И после этого, сколько еще человек были убиты из-за агрессивного вторжения Российской Федерации в Украину. Ну и помогло ему, это честно. Все такие обрадовались, помните тогда? О, он его назвал убийцей. Молодец, давай, Джо. И? Да, давайте почитаем ваши комментарии лучше. Лучше почитаем ваши комментарии. Да, Firelord тоже угадал, видите, я не заметил. Тим угадал, и Firelord угадал. Вы тоже получаете передовое красное знамя. Макс Юэй пишет, привет, Яков. 10 лет назад я думал, что надо валить в Европу. А сейчас думаю, надо валить из Европы на другие материки. Этих горбатых только могила исправит. Вот тут как раз я с вами не очень согласен. То есть Европа станет жить победнее, они и так как бы не шиковали, но станет жить победнее. Но Путин не потянет Европу. Путин не потянет Европу. Посмотрите, хоть идет война на истощение, и опять вспоминаем тормозные колодки, они ничего не могут показать на передке в Украине. Они не шагают строевым маршем вперед на Европу, на Румынию, на Киев, на Польшу. Нет, у них нет сил, они еле дышат. У них есть силы для того, чтобы продолжать нападать, атаковать Украину и продвигаться, как они уже считали, помните, на чуть ли не на... Взяли сегодня 10 квадратных соток. Или 5 соток, или 10 соток взяли. Нет, я не бойтесь, если вы в Европе или планируете в Европу, сидите там, не переживайте особо. Так. Бекс пишет. Кто как, а я поддерживаю внутреннюю и внешнюю политику оранжевого, кроме политики по отношению к Украине и Путину. Китай видит, что оранжевый ничего не может сделать с Путиным и делает выводы про Тайвань. Да, я согласен, я тоже поддерживаю оранжевого. И это наносит ущерб его репутации. Китайский председатель сидит и посмеивается в свои пшеничные усы. Путин, этого Трампа фактически, конечно, унижают. Особенно обидно, что его унижают украинцы. Вот это обидно. Если бы над ним смеялись, издевались россияне. I don't give a fuck. Мне все равно. Но украинцы... Я не понимаю. Я не понимаю многого. Вот давайте я вам покажу вообще никак не связанное ни с чем и ничего. Покажу ли я вам или не покажу ли я вам. Ну, было же мне где-то. Что-то я сегодня какой-то... Не быстрый. Потерпите. Вот, наверное. Вот здесь. Да. Евровидение. Пару слов про Евровидение. Только не надо начинать. Что это за конкурс, ты смотришь Евровидение? Я не смотрю Евровидение. I don't give a damn about Евровидение. Мне не важно Евровидение. Кстати, Путин в пику Евровидения решил сделать новый конкурс, который будет называться «Интервидение». Там будет 20 стран, ну, сами понимаете, Корея, Северная и другие, и же с ними, Китай. Ну, что, они поют так, как Витас они поют. Так высоко-высоко. Да, так о чем это мы? Ну, я смотрю на статистику, и статистика меня умиляет. Статистика говорит о многом, она настолько... красноречиво. Для тех, кто не знает правила Евровидения, скажу, что там существует система с максимальным количеством баллов представителю страны, который там поет, 12 баллов. И я еще раз говорю, я могу где-то ошибаться, но я не смотрю Евровидение, но я примерно помню, как это работает. Причем эти баллы могут давать либо члены профессиональной жюри, например, Украина дает какой-то стране там 12 баллов, а какой-то стране мало баллов, как жюри из Украины. С другой стороны, люди, жители, граждане Украины могут набрать определенный номер и отправить, по-моему, текст-месседж какой-то, смс-ку. И потом эти баллы суммируются, и опять же, какая-то страна получит 12 баллов, 10 баллов от зрителей. То есть общая сумма баллов от жюри, склад и от зрителей. Какая страна наберет больше, тот победит. Ну и вот. И вот я задал такой вопрос. Я зашел на сайт Евровидения. Тут мне не нужна помощь другу. Тут я прямо у них на сайте, есть вся статистика. И я захожу к ним. Вы тоже можете сделать. Eurovision.tv. Этот сайт. Scoreboard. И я тут показаны всякие. Левая колоночка это... Points, то есть баллы, которые были получены тех, которые по телефону голосовали, а справа колоночка тех, которые от жюри, от членов жюри, от профессионалов. И я говорю, вот тут видите, такой дропдаун есть, и я говорю, а покажи мне результаты про Израиль. Кто голосовал за Израиль? Какие люди? То есть голосова людей той или иной страны и голоса жюри. Итак, 12 баллов. Это все те, которые по телефонному голосованию дали. А, тут у них еще есть одна тема, которая называется Rest of the World. Это если Это вы живете в стране, например, я живу в Штатах, мы не участвуем в этом самом. Но если я хочу свой голос отдать за кого-то, они берут всех, кто не участвует, и в эту категорию. Anyway, то есть за Израиль 12 баллов, топовый балл, дали вот такие страны. Вы видите их на экране. Австралия, Азербайджан, Бельгия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания. Ну и смотрим дальше вниз, вниз, вниз. Кто-то давал 10, Италия 8. Украина. Ось-усё, оздочки. Один балл. Украинцы дали один балл Израилю. Девочка, которая заняла второе место. Я не хочу сюда приплетать политические дела, хотя, конечно, мы не забываем, что когда была эта резня 7 октября, она там была тоже, и ее завалило трупами просто. Она лежала под трупами, по-моему, 8 часов, эта девочка, которая второе место. Но не хочу даже не слышать, не брать ничего. Она получила второе место, она заняла. Украина дала ей один балл. Пацаны, шо вы роботы? Что с тобой робот? Один балл они дали. Очки, которые поставили жюри, то есть члены жюри, 12 Азербайджан дал. То есть азербайджанский слон лучший друг израильского слона, судя по всему. Жюри там 7 дали Франция, другие страны, тра-ля-ля. И где-то там 4 балла дали Украину. Украинские члены жюри дали 4 балла. Ну, хотя бы лучше, хоть профессионалы 4 раза лучше. Но не говорит ли это об отношении людей в стране Украина к людям в стране Израиль? Один балл. Или где-то я был. Вот, один балл. А теперь идем, как Израиль. Вот вторая часть таблицы, как Израиль голосовал. Да, и, кстати, там есть еще правило. Если вы живете в Израиле, вы не можете голосовать за Израиль. То есть за свою страну вы не можете голосовать. 12 баллов Израиль дал кому? Тан-та-дам. Украине. Это люди давали. Вы понимаете, как много в этой маленькой цифре? Израильтяне дали 12 баллов украинским певцам. Я даже не знаю, кто они. I don't give a fuck. Кому-то, кто представлял Украину. А Украина израильтянам дала один. Когда мы приводили 100 раз эту статистику, как в ООН Украина всегда не поддерживает Израиль, все говорили, ну, ООН, кто они такие? Вот, люди голосуют. Вот это показывает вам людей, отношение израильтян к Украине и украинцев к Израилю. 12 баллов дает израильтяне, дают Украине. А члены жюри сколько дали Украине? Не вижу. Где же эта Украина? А вот, они дали 4 балла. Члены жюри израильские дали 4 балла Украине. Но не один. Может быть, я не прав. Может быть, я эту статистику читаю неправильно. Может, я делаю data analysis неправильно. Поправьте меня. Вот еще один человек сказал, Джонни Ив, да. У нас мало времени, поэтому давайте я лучше вам о нем расскажу, об этом Джонни, которого вы видите у меня на экране сейчас. Вот какой у вас угол? В правом углу экрана вы видите Джонни Ива. Грустно, если честно, грустно, что так мало. Три человека угадало, кто это такой. Кто-то говорил бодибилдер, да, конечно. Это гениальный дизайнер. Это человек, который работал в частности, в компании Apple. Это человек, который был другом уже потом Стива Джобса. Дизайнер от Бога. Он сделал дизайн iPad, как они называются, iPhone он делал. Он сделал iMac первый, он делал MacBook. Простота. Вы чувствуете, наверняка вы чувствуете, какое крутое устройство этот iPhone. Вы берете его в руки, а сейчас уже много есть копий, имитаций. Конечно, сейчас уже скажете, вот китайский, Samsung вы найдете лучше. Да, но всегда был кто-то первый. Это была сказка. Вы вспомните, впервые вышел iPhone. Вспомните, что было до iPhone и как он изменился. Или там iPad появился, вообще никто не понимал, зачем она надо. Но там комбинированный гений вот этого Джонни Айва и Стива Джобса. Стив Джобс умер в 2011 году. Но до этого у него была тоже хитрая история. Он сначала был создателем компании Apple, потом он ушел оттуда, потом он вернулся в нее. В этот период, пока его не было, туда уже устроился Джонни Айв, дизайнер. Он устроился туда, тогда в Apple была бюрократия, но потом вернулся Стив Джобс. И он его заметил сразу же, какой он талантливый человек, этот Джонни Айв. И он его поднял, сразу сделал руководителем компании Apple, там, всего дизайна. Он делал его. И он начал творить чудеса. И творил чудеса, а потом, к сожалению, мы знаем, что умер Стив Джобс. А тот продолжал работать в Apple, Джонни Айв. Он продолжал работать в Apple, и что еще? Он продолжал делать крутые вещи, хотя с текущим CEO, который зовут Тим Кук, у него не были такие прямо уж хорошие отношения, он не считал, что он такой крутой. Ну, естественно, кто может заменить Стива Джобса? Джобсу он отдавал должное всегда, что Стив Джобс всегда говорил, что нам важно, чтобы людям нравилось, чтобы пользователям нравилось. Неважно, насколько это дорого будет или сложно будет сделать, надо сделать так. Я помню, тогда еще его фраза ходила, Стива Джобса. Дадим человеку не то, что он хочет, а то, что ему нужно. Ну, в общем, такой был Стива Джобса, вы помните, я не буду говорить дальше. И в 2019 году этот Джонни Айв уходит из компании Apple, дизайнер. И он делает свою компанию, которая называется Love From. Он там с другом основал ее, причем сделал компанию, которая была такая, ну, типа таинственная компания. Что бы сделали вы, если бы вы решили сделать компанию и там какой-то продукт продавать? Вы бы сделали бы веб-сайт. Вы бы зарегистрировали компанию, сделали веб-сайт, вот смотрите, мы такие. Эти не делали вообще ничего. Ну, конечно. К тому моменту Джонни Айв уже был суперстар. То есть люди, которым за 40, ну, наверняка его должны знать. Ну, наверняка. Хотя, кто его знает. И одним словом, он сделал отдельную компанию и занимался именно дизайном. Он собрал в ней крутейших дизайнеров. Естественно, он сам был суперстар, и люди, которые тоже были суперстарами, но поменьше, они его знали и с удовольствием пошли к нему работать. К тому моменту он уже там подзаработал пару копеек, у него было уже 500 миллионов долларов где-то, по моим последним подсчетам, когда я его кошелек в руках держал. Ну и вот они там делали всяческие заказы. А потом он смотрит по сторонам и говорит, ну что я там делаю? Для Феррари он там что-то делал. Он делал для Airbnb какие-то хитрые дизайны. Но он смотрит, что искусственный интеллект приближается. Вдруг откуда ни возьмись, появился искусственный интеллект. И, вероятно, он начал думать, этот человек гениальный, что способ, как люди общаются с компьютером, изменится, причем существенно изменится. И начал что-то там мурыжить. Он сделал еще один стартап, который называется I.O. Сделал стартап, еще один, в котором они начали придумывать новую концепцию, новые устройства. Причем до сих пор нам не объявили, какие. Вчера было новое важное объявление, но тем не менее. В 2023 году, 2 года назад, он делает этот новый стартап еще с двумя партнерами. Собрали пару копеек, купили дом двухэтажный в Сан-Франциско для этой компании. И там наняли, вот сейчас там, я не помню, по-моему, 55 человек. Что это такое? 55 человек. И такая тема, а он берет, что-то там разрабатывает втихаря, но они там все знают друг друга. Все крутые ребята знают других крутых ребят, в Сан-Франциско, Bay Area, как они там себя называют. И одним словом, Сэм Альтман. Слева. Слева это Джонни Айв, как он выглядит сейчас, ему 58 лет. Справа Сэм Альтман, которому 40 лет, тоже там недалеко проживает, который сделал компанию OpenAI и ChatGPT, которым все вы с удовольствием пользуетесь. В этого Сэма Альтмана вкидывает деньги, он не знает уже, куда их девать, миллиарды вбрасывают в их компанию инвесторы, которые хотят быть в начале вот этого пирога, пока еще его не надо, пока не придет время его делить. И они созвонились как-то несколько месяцев назад, ну, может быть, 9 месяцев назад. Мы об этом ничего не знали. Если бы я знал, вы бы первые узнали. Но я ничего не знал об этом, извините. И они решили скооперироваться. И вот вчера было объявлено, что компания OpenAI, начальник которой, как он называется, Сэм Альтман, покупает компанию Джонни Айва, которая называется IO, за сумму, которая невообразимая сумма. Человек делает стартап, Джонни Айв, 2 года назад. За 2 года он что-то там такого наворотил, что Сэм Альтман покупает этот стартап за 6,5 миллиардов долларов. Не миллионов долларов, а миллиардов долларов. И они там что-то такое воротят, нам не рассказывают. У них на сайте, на OpenAI, вы можете найти такой текст, который опубликован был вчера. Это необыкновенный момент. Компьютеры теперь видят, думают, понимают. Несмотря на эти беспрецедентные возможности, наш опыт по-прежнему формируется традиционными продуктами и интерфейсами. 2 года назад Джонни Айв и творческий коллектив Love From начали незаметно сотрудничать с Сэмом Альтманом и командой OpenAI. Сотрудничество, основанное на дружбе, любопытстве и общих ценностях, быстро переросло в амбиции. Пробные идеи и исследования превратились в осязаемые проекты. Идеи казались важными и полезными, они были оптимистичными и обнадеживающими, они вдохновляли. Они заставляли всех улыбнуться, они напоминали нам о времени, когда мы праздновали человеческие достижения, благодарные за новые инструменты и так далее. В общем, амбиции у них большие, и они объединились, и мы ожидаем, что будет что-то самое такое невероятное. Какие-то новые устройства, которые будут не компьютеры, которые будут... То есть я даже не знаю, что вам сказать. Я о чем-то подумаю, а мне уже где-то там в воздухе будет ответ. Ну, как в некоторых фильмах о будущем. Не знаю. Ну, короче, something is huge. Что-то огромное происходит, и будем с удовольствием, с интересом наблюдать. Ну и в заключение, конечно, к сожалению, вот эта новость грустная очень. В еврейском музее в Вашингтоне, в Вашингтон-Ди-Си, в столице, вчера один бандит, один террорист расстрелял и убил 2 людей. 2 сотрудников посольства израильского, я вам сейчас покажу их фотографию. Молодые ребята совсем, они должны были пожениться, и он, и она работали в этом посольстве. Это скотина по фамилии Родригес. Он гулял там возле этого еврейского музея, причем рядом еще квартира ФБР, и там и полиция дополнительная была. В общем, опозорились страшно наши американцы. Он там ходил туда-сюда по тротуару, его никто не заметил, не остановил. Он зашел туда, одел куфию и начал стрелять и кричал «Free-free Palestine». И вот тут же приходовали, конечно, взяли, арестовали, мы будем узнавать детали, но вот такая молодая пара погибла. Погибла. И с этим терроризмом, конечно, сделать ничего нельзя. Трамп сразу же позвонил послу в Штатах, израильскому послу, и осудил антисемитизм и все такое. Как он мог зайти, я не понимаю. Я был несколько дней назад, я я был в Риме. И в частности, я пошел туда, в еврейский район, там, где было раньше еврейское гетто, и там есть шикарная, красивейшая синагога. Чтобы туда пройти, надо пройти через еврейский музей, но там стоит человек с оружием. Было оружие или нет, я уже не помню. Наверное, было. И там стоит эта рамка железная. Ты должен свои вещи туда просканировать. Я свой несчастный телефон положил туда. Иначе она бы звенела. А как в центре Вашингтона он мог вообще зайти туда с оружием в руках? Особо деталей много я не знаю пока, но мы узнаем, конечно же. Ну, в общем, скотина. И с этим сделать ничего нельзя. С этим сделать ничего нельзя. И Израиль, конечно, тоже уже на грани, мне кажется. Израиль, пытаясь безуспешно додавить Хамас и убивая, не глядя, десятки людей, мирных жителей, включая детей, я не знаю, сколько еще мировая общественность это будет терпеть, держать его и так далее. В общем, такая история. История грустная, но it is what it is. Что есть, то есть. Что маемо, то маемо. Будьте здоровы, ставьте лайки, мирного вам неба и приходите сюда еще. Пока.